«Кто вы такие?» — снова спросила она. «Друзья Алика», — ответил более молодой. «Добрые друзья». Она слышала, как они тихо спустились вниз по лестнице и вышли на улицу. Из окна она видела, как они садятся в машину и отъезжают в сторону парка. Потом она вспомнила о визитной карточке, подошла к столу, взяла ее и поднесла к свету. Карточка была шикарная, куда богаче, чем мог бы позволить себе полицейский, — подумала Лис, — с гравировкой. Ни профессии, ни номера полицейского участка, просто имя с обращением «мистер». Да и с каких это пор полицейские стали проживать в Челси? «Мистер Джордж Смайли, Байотер-стрит, 9, Челси», а ниже номер телефона. Все это было очень странно. Глава 12. Восток. Лимас отстегнул пристежной ремень. Говорят, что люди, приговоренные к смерти, переживают мгновение внезапного душевного подъема. Словно мотыльки, летящие на огонь, они могут испытать истинное наслаждение, лишь погибая. Твердо следуя принятому решению, Лимас ощущал сейчас нечто подобное — облегчение, пусть недолгое, но утешительное и вселяющее силы облегчение. Правда, к этому примешивались голод и страх. Да, он устал. Контролер был прав. Впервые он заметил это в начале года, ведя дело Римика. Карл прислал ему сообщение. Он приготовил для Лимаса нечто особенное и намерен совершить один из редких визитов в Западную Германию на какую-то вполне официальную конференцию в Карлсруэ. Лимас долетел до Кёльна, а там взял на прокат машину. Было еще очень рано, и он надеялся, что дорога окажется довольно пустынной, однако тяжелые грузовики уже потоком шли в Карлсруэ. Он ехал со скоростью 140 километров в час, лавируя между машинами и рискуя разбиться, как вдруг маленькая машина, кажется, «Фиат», вынырнула прямо перед ним метрах в 40. Лимас нажал на тормоза, включил на полную мощность передние фары, засигналил и с Божьей помощью избежал столкновения. Все решило какая-то доля секунды. Обогнав машину, он боковым зрением увидел на заднем сиденье «Фиата» 4 детей, смеющихся и весело машущих ему, и глупое, перепуганное лицо отца за рулем. Матерясь про себя, он поехал дальше, и тут это случилось. Руки его лихорадочно задрожали, лицо покрылось горячим потом, сердце бешено заколотилось. У него едва хватило сил выехать на обочину. Он вылез из машины и стоял, тяжело дыша, и, глядя на стремительный поток гигантских грузовиков, ему привиделась маленькая машина, сдавленная, смятая, искореженная, и вот уже все кончено. Лишь истерический вой клаксонов, синие сигнальные огни и изуродованные тела детей, похожие на трупы беженцев в дюнах. Остаток пути он ехал очень медленно и опоздал на встречу с Карлом. С тех пор, всякий раз, садясь в машину, он каким-то закоулком памяти вспоминал растрепанных детишек, машущих ему с заднего сиденья, и отца, вцепившегося в руль, как фермер, в рукоятку плуга. Контролер назвал бы это болезнью. Лимас мрачно сидел у окна над крылом. Возле него сидела американка в туфлях на высоком каблуке и полиэтиленовых ботиках. Он задумался на секунду, не передать ли через нее записку своим людям в Берлине, но тут же отбросил эту мысль. Она решит, что он вздумал пофлиртовать с ней, а Петерс непременно это заметит. К тому же в этом не было никакого смысла. Контролер знал, что произошло, ведь это произошло по его воле. Что тут еще можно добавить? Он стал прикидывать, что же с ним теперь будет. Контролер никогда не говорил об этом, только о технической стороне операции. Не раскрывайте им всего сразу. Заставьте их как следует потрудиться».